Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
Слава Ісусу Христу! Брат Петр Куркевич, капуцин францисканець, приветствую вас в нашій прекрасній передачі «Кофе з капуцином», прекрасний поэтому, что можем вместе окунуться в Евангелие от Матфея, в Евангелие, которую я раньше не любил среди Евангелий, а сейчас люблю ее и возлюбил апостола Евангелиста Матфея, и всем буду рекомендовать эту Евангелие после, конечно, Евангелия от Иоанна, которая дальше держит первое место, но после нее сразу Евангелист Матфей. Мы, в принципе, закончили в предыдущей встрече, закончили нашу главу 13, но не закончили. Я хотел бы еще вернуться к этой главе, а потом уже, если Бог даст, посмотрим, перейти плавно в 14 главу. Здесь, в этой главе, находится, я нашел вместе 8 притч. Первая притча – это про зерно горчичное, извиняюсь, про пшеничное зерно и разнообразную почву, про сеятеля и про никакой, а потом 30-кратный, 60-кратный и 100-кратный плод. Вместе этих плодов и неплодов имеем 1, 2, 3 и 1, 2, 3, 6. Мера кондиции человеческой. Мера человека. Шестерка. Потом имеем притчу про сорняк, который кто-то посеял ночью среди пшеницы. Потом имеем про горчичное зерно и закваску, заквас для 3 мер муки. Это уже есть 3 и 4. Потом имеем про сокровище, найденное в земле и закупленное человеком. Потом про найденную после долгого поиска, наверное, жемчужину. Это уже 5 и 6 притча. И, наконец, про добрых и злых рыб. 7 и 8. Извините, про мудреца, который, будучи раньше еврейским книжником, ученым в писаниях, теологом еврейским, стал учеником Царства Небесного. Раньше был только ученым в писаниях, правда? Как бы теоретиком в Библии, насчет Библии, теологом. А сейчас стал учеником Царства Небесного. Уже не учеником книги, не теоретиком книги, только учеником практическим и действительности. Действительности неба, действительности Царства Бога. Стал учеником Бога, стал подчиненным Богу. И он стает отцом семьи и добывает из своего сундука, из своего сокровища вещи. Нова et vetera. Вещи новые. И старые. Это уже 8 притча. Мне кажется как-то, что можно их разделить по 4 и составить как-то параллельно, так что первая будет соответствовать. Такая параболь как бы получается, так мне кажется. Так что, начиная с верха левого параболи, имеем пшеничное зерно. Опускаясь вниз, имеем про сорняк. Еще более вниз идем по маршруте, по графике параболи, имеем зерно горчичное. На самом дне имеем закваску. Потом имеем сокровище. Это уже поднимаемся. Также на дне, но с другой стороны параболи, с правой стороны параболи. Сокровище, чуть выше жемчужина, еще выше идем по правому плечу параболи и имеем уже добрых и злых рыб. И наконец вершина, пик параболи справа, соответствующий пик параболи слева, про пшеничное зерно, а тут про вещи старые новые из сундука, из скрыни. Если так есть, а мне кажется, что эти притчи как-то соответствуют друг другу, а не все, тогда притчи про закваску соответствует найти сокровище, про горчичное зерно соответствует найти жемчужину, сорняку соответствуют добрые сорняку среди пшеницы, соответствует притча про добрых и злых рыб и их судьбу после лова эсхатологического в последний день, в конце истории, и сеятелю, который сеет пшеницу на разнообразную почву, соответствует сундук с вещами новыми и старыми. Ну и сейчас давайте начнем. И как это тогда понять? И вот так. Давайте сейчас растолкуем эту параллелю, эту связь между сеятелем, который сеет зерно, и этот господин, который из сундука вынимает вещи новые, старые. Как бы я это растолковал? Это есть определение, дефиниция, в чем заключается, между прочим, в чем может заключаться этот стократный плод. И почему вот именно стократный, а не 60-кратный или 30-кратный? Первая притча про сеятеля говорит, что от почвы нашей зависит, принесем ли мы вообще любой, какой-нибудь плод. Но мне кажется, что дополнительным толкованием, образом для этой притчи есть вот именно этот ученый, ученик Царства Небесного, который доходит в своей жизни, обратившись из иудаизма, переходя из Писания, заметьте, он переходит от Писания к жизни. Вот ученый в Писаниях стает учеником Бога, стает учеником Царства, стает учеником Неба, стает слугой Неба. Входит в реальность Бога, Его господствования небесного. То есть началось от слова, вот вышел сеятель сеять, вот ученый в Писаниях, а закончилось плодом после принятия этого зерна слова. Земля приносит плод. Вот он стает уже учеником Царства Небесного. Переходит к действиям, переходит к жизни. Это уже не слово, это уже не зерно, это уже плод, это жизнь, это ученичество. Это есть приносить плоды. Быть учеником Бога, быть учеником неба, это означает в жизни, это означает приносить плоды. Но сейчас определение, какой плод, зависит от этого синтеза. Если он принесет только старые вещи, плод будет, скажем, 30-кратный. Если он принесет только новые вещи, старые вещи приносят православные. Вот они держатся этих 8, кажется, насколько помню, вселенских соборов. Вот они держатся старого, прошлого, но машины, цивилизацию используют новую, но везде все используют новое, кроме теологии, кроме духовных вещей, там только старые. А так то в жизни вообще все новое используют в своей жизни, православные, правда, церковь? Православная церковь, только старые. Ну, конечно, я упрощаю, извините, но направление правильное. В детали давайте не будем входить. Глобальное направление правильное, только старые вещи. Но то тогда только 30-кратный плод. Протестанты только новые вещи, а старые отвергают. Ну, то принесет, скажем, 60-кратный плод, потому что важнее есть новое от старого. Важнее есть спасение от сотворения. Новая благодать Бог всегда приносит. Так само, как важнее есть небо от рая, и важнее есть небо от чистилища, и небо от земли важнее. Но небо есть в будущем, это новая благодать. Всегда новое важнее старого, потому что новое является современным, а старое – прошлым. Но протестанты, принимая новые, приносят 60-кратный, скажем. Вот. Конечно, я упрощаю, извините. Есть сейчас еще католическая церковь. Но среди католиков есть и эти люди опции православные, только старые вещи, ветхие вещи. И есть люди прогрессивные опции, скажем, прогрессивные, скажем, упрощая протестантской, только новые вещи. А что надо сделать всем нам, католикам, православным, протестантам, чтобы приносить 100-кратный плод, если существует эта парабола в этой в притчу оформленной 13 главе? Надо сделать синтез, надо сделать холистический подход, синтетический подход и пропорциональный подход, гармонийный подход. Надо сделать, принимать новые и старые. Надо развиваться, но не так, чтобы потерять свои корни, свою традицию, свое предание. Поэтому Лютер, который отрезался от старого, отрезался также от 100-кратного плода. Если он вообще делал вещи новые, по-моему, он вообще новых не делал. Только он отрезался от старых, отделал очень устаревшие вещи, а не новые. Но чтобы принести 100-кратный плод, надо принимать, надо держать старое, но прежде всего открываться на новое. Тогда приносишь 100-кратный плод. Вот как эта парабола помогает нам определить, добавить чуть-чуть новое толкование для первой притчи с помощью последней, 8. А сейчас посмотрите на этот сорняк и добрые и злые рыбы. То есть 2 и 7 притча, которые в параболе соответствуют друг другу. Оно очень простое толкование. Пожалуйста. Пускай сорняк кто-то посеет, может и ты посеешь, может ты есть плохой человек и будешь сеять. То есть смотрите, как кем вы есть, сорняком или пшеницей. Эй, ты, пшеница, помни про конец. Потому что в конце они соберут рыб. Я думаю, что оптика... Они соберут рыб и они их разделят И некоторые пойдут в хорошие сосуды с водой, а вторые в печь с огнем. И насколько притча про сорняк, она говорит не столько про конец, сколько чтобы разрешить расти. И сейчас, то есть пускай зло пребывает среди нас, то это предпоследняя притча, она показывает уже только конец. То есть ты, пшеничка, расти, не соблазняйся сорняком, который рядом насмехается над тобой, который на понтах, который иронизирует, который саркастически ставится к тебе, который сейчас преуспевает, этот сорняк. Ты, пшеничка, расти себе спокойно, смотря на конец. Он не смотрит на конец, а ты смотри на конец. Ты, который растешь среди сорняка, смотри на конец. И кто этот смеется, кто смеется последний? Ты будешь смеяться последний. Почему? Потому что будешь смеяться вечно. А он будет вечно плакать и будет скрежеть зубов. А, как говорит предпоследняя притча. И тот смеется последний, кто смеется божественно, вечно, то есть Бог. Так что, пшеничка, ты, которая смотришь сейчас на сорняк и поддаешься соблазну, или есть в опасности поддаться соблазну, помни, что ты будешь смеяться, если останешься пшеницей и если принесешь плод.
Радио Мария презентует программу отца Петра Куркевича «Кава с капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
Таким образом, видим, що можна уже радуватися, поки ми живемо серед сорняка, можемо уже радуватися будущим судом. Будущим награждением, возмещением, будущим также осуждением зла и наказанием этого зла, триумфом пшеницы над сорняком. Вот именно видение заключения лова рыб, видение, в котором сети вытаскиваются на берег, и ангелы, как люди, начинают в этих сетях выискивать, находить хороших рыб, для которых на берегу океана стоят большие сосуды с водой, а также видение этой печи, где-то построенной на берегу этого океана, на пляже, большой печи, в которой будут сожжены все плохие рыбы, брошенные в эту печь. Вот именно видение этого награждения, этой сладкой воды в великих сосудах, в великих купальнях, в великих бассейнах, в великих озерах, ставках небесных, где прекрасная чистая вода, из небесных источников, из источника сердца Господнего. И где сам Сын Божий есть рыбой вместе с нами, Ихтис. Иисус Христос тхо хиосотер. Иисус Христос, Бога, Сын, Спаситель, Ихтис. Ихтис, рыба. С одной стороны, для нас, для пшеницы. Пшеница станет хорошей рыбой, а сорняк станет плохой рыбой в печи, где нету Бога, где нету воды, из источника божества. Только есть огонь. Противоположность этой среды, этой воды, в которой должна жить рыба. Извините. Так что пшеница пускай тоскует, пускай мечтает, пускай уже радуется будущей победой, триумфом. И это видение времен последних, эсхатологических, суда Божьего и награждения, и наказания, оно поможет ей найти свою идентичность, найти свою силу, свое спокойствие, свою радость посреди сорняка. Тот смеется, кто последний. Следующие параллельные в нашей параболе притчи, это третья притча, то есть третья с левой и третья с правой, то есть шестая притча. С левой третья притча, с левой, левое плече параболи, это про горчичное зерно, а параллельно для ней с правого плеча параболи это про поиск и наедине и покупку жемчужины. Можно так объяснять, что каким способом ты найдешь жемчужину, если примешь горчичное зерно, то есть примешь даже мелкую благодать, если ты ее посеешь на своей роли, на своей земле, то есть если ты не будешь пренебрегать самыми меньшими благодатями, самыми меньшими обязанностями твоего будного дня, обязанностями по отношению к Богу, к человекам, к себе, к работе, когда ты заведешь порядок в самых деталях, деталичных делах твоего ежедневного расписания, плана, когда ты будешь просто исполнять все, что надо, и ты будешь расти в этих мелочах, самые мелкие благодати, самые мелочные деталические вещи, обязанности, ты будешь к ним тщательно, с любовью, с ревностью относиться и исполнять их, ты будешь расти, как это горчичное зерно, и да удостоишься, таким способом будешь искать чего-то большего. А чего ты будешь искать большего? Большей благодати, которая тем отличается от горчичного зерна, что она жемчужина. Вот такая разница между этими благодатями, как между горчичным зерном, которое очень маленькое и дешевое, и очень драгоценной жемчужиной. Вот, если ты будешь в малом верным, ты найдешь большое, великое. И можно также попытаться, извините, растолковать это наоборот, что только когда найдешь жемчужину, чем более ты находишь большую жемчужину, тем более ты готов унизиться, и тем более ты ретельно, тщательно, точно начинаешь служить в самых мелочных служениях, обязанностях. Чем более человек узнает Бога, чем более большую жемчужину находит и покупает, тем более он замечает эту радость в этом, что мелочное, и растет во всем. Так что, чтобы найти жемчужину, сосредоточиться на na gorczycznym ziarnie i rasti w etam miałkom służeni. I no kiedy najdziesz żemczużynę, to z Boga jak żemczużynę, to z tym bolje wielkim rwieniem gotowność ty akuniesz się w skromne ostatnie miejsca i służenia. Takim sposobem jedno jakby motywuje, stymuluje drugie. Służenie w miłościach pomaga znaleźć to, co wielkie, a kiedy znajdziemy to, co wielkie, ono działa nas jeszcze bardziej wnikliwymi, bardziej akuratnymi, bardziej skromnymi, bardziej trzatelnymi we wszystkich migach, we wszystkich точках, во всех пунктах, даже самых скромных нашего ежедневно будного, обыкновенного, извиняюсь, дня. Вот так можно растолковать параллельно поставленный в нашей параболе третью и шестую притчи. А сейчас приближаемся к самому дну. Мы уже окунулись глубоко в эту параболь. И сейчас четвертая, близко дна, с левой стороны параболи. Притча про закваску. Закваску для муки, чтобы сделать хлеб. А с другой стороны находим сокровище. Интересным мне кажется факт, что благодаря этой параболе мы можем прочитать 13 главу и так, и сяк. Если читаем так, то есть поочередно, то притча про сокровище есть перед притчей про жемчужину. Ибо так она есть поставлена в поочередности текста, в текущем тексте. Но если мы согласимся, что кроме текущего текста, текста написанного так как его видим глазами, есть здесь также немножко спрятанная структура параболи, которая не уничтожает текущего текста, но она дополняет и помогает нам найти еще другие аспекты, то тогда это сокровище находится на самом дне параболи и читаем его как последнюю, в принципе, притчу. И вместе с закваской, с квасом. А что это означает? Заметьте, текущий текст показывает. Сначала человек находит случайно находит сокровище. Ну и потом уже не случайно, только методологически находит жемчужину. Случайно, потому что не искал Бога, не искал сокровища, не искал Бога, не искал жемчужины. Это Бог его нашел, это сокровище открылось как-то перед ним случайно. То есть не он открыл, только сокровище пересекло ему путь. Случайно направило его стопы на кусок этой земли. Он случайно увидел, что-то засветилось, что-то блестело. Он чуть-чуть открыл этой земли, нашел, что там грандиозные сокровища находятся. Случайность. Но после этой случайности в подальшем этапе мы видим, что человек уже методологически ищет жемчужину и находит. Он уже ищет. Так что можно сказать, что всегда в начало религиозной жизни это есть, что сокровище находит нас. Иначе говоря, мы случайно находим сокровище, которое нас ждало на нашем пути жизненном. Ну а потом человек уже вдохновленный этим сокровищем, то есть Богом, ищет Бога побольше, находит жемчужину и все продает. Продает это сокровище потому что эта жемчужина имеет более, она более ценная, нежели это сокровище. Ну вот так мы читаем поочередно этот текст. А смотрите, что изменяется, когда мы прикладываем к этому тексту чуть спрятанную, незаметную в начале структуру параболи. Тогда жемчужина и горчичное зерно находятся выше в этой параболе, а на самом дне параболи находится заквас, закваска и сокровище. Это означает, что сначала человек ищет методологически Бога, продает все и покупает эту жемчужину, а потом случайно находит великое сокровище и продает эту жемчужину, чтобы купить эту землю с этим сокровищем. И одно толкование, и второе есть правильное. Инициатива всегда принадлежит к Богу. Таким способом человек случайно находит Бога, а Бог не случайно ждет человека. Как в текущем тексте. Ну а потом человек, уже зная, что есть Бог, то ищет его и ищет методологически. Ездит на реколекции, читает Библию, ходит на службу, разговаривает с духовником, исповедуется, причащается, подвиг делает, читает книжки, Библию и так далее, и так далее. И находит жемчужину. Но в параболе есть наоборот. Показаны как будто еще подальший процесс. Вот человек, который сначала нашел сокровище, потом, как в текущем тексте, потом уже методологически искал Бога. Сейчас этот человек показаны сначала в параболе, как находит жемчужину. То есть он, который искал методологически, находит то, что искал, но не знает, что это еще не все. Что в подальших этапах, мистических уже, а не аскетических, всегда будет как первоначально. То есть всегда случайно будет находить сокровище. Всегда сокровище не случайно будет находить его. Вот что нам приносит парабола. Сначала ты ищешь, парабола указывает, что ты ищешь Бога, что ты ищешь Бога методологически. И если ты это делаешь, Бог дает тебе дополнительный сюрприз. Находишь сокровища, о которых ты не подозревал. С аскетики, где ты как будто проявляешь инициативу с помощью стандартной благодати, ты переходишь в мистику, где уже ты не проявляешь инициативы, но инициативу проявляет Бог, и ты находишь свое его сокровище.
Радио Мария презентует программу отца Петра Куркевича «Кава с капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
Ну і так є в житті. Спочатку Бог нас знаходить, стимулює, щоб ми почали шукати. Потім ми іщемо Бога вже методологічно, а потім Он опять нас іще і нам дає вже вищу благодать. To jest sначала pierwsza komnata Teresy Awilskiej, kiedy Bóg w principie nas znachodzi i wciągiwa w tę duchowną krepaść. Potem nasz poisk Boga, askeza, druga, trzecia komnata w krepaści wewnętrznej. No potem opiać случайно находим сокровище, czwarta i aż do siódmej komnaty, gdzie zaczyna się mistyka, gdzie nie my projawiamy inicjatywę, tylko Bóg odkrywaje nam zakrowiska swoje. Tak, że parabola, co pomaga nam, w czym pomaść paraboli na счёт, co dodaje tekущему tekstu, poочередному tekstu, który zapisany w Ewangelii, to, że ten tekst pokazuje sначала inicjatywę Boga po tym потом поиск человека, а Параболт добавляет, что после поиска человека методологического есть еще опять откровение Божие, откровение Божие. И слушайте, насчет этих методологических поисков, то им соответствует динамика горчичного зерна, которое растет, и которое вырастает в дерево, которое служит птицам небесным. А насчет сокровища, которое открывается человеку случайно, то ему соответствует закваска, которая изменяет три меры муки. Изменяет внутренность человека, душу, характер человека. Это сокровище. Жемчужина стимулирует, можно сказать, внешний рост. И деятельность также. И миссию. А сокровище, которое внезапно человек находит, оно изменяет это откровение внезапное инициативы Божьей. Изменяет человека внутри. То есть все, что мы делаем методологически в наших поисках, изменяет нас, как зерно горчичное вне. Эта динамика действует более на глазах наших и человеческих. Сокровища, которые Бог открывает, изменяют внутреннюю структуру муки, то есть нашей души, духа нашего, психики, души нашей и плоти нашей. То есть отношений с другими людьми, но как-то изнутра. Что еще можно сказать? Что если посмотрим на эти притчи, как показывает их текущий текст, то есть поочередно, так как в тексте они записаны, то мне кажется, что имеем здесь всю историозофию, историофанию, теологию истории, историозофию, историофанию, теологию истории, спасения. Начинается все от создания мира. Вот сеятель вышел сеять, и вот из хаоса космического, он постепенно делает Землю, скалу, потом скалу, солнце. То есть космический, это дорога, эти птицы, то есть духи небесные. Дорога — это этот космос. Потом делает Землю, эту скалу и солнце. Потом терни, то есть растения. И, наконец, человека, и еще там животные. 30-кратные. Ну, как рыбы, как птицы. Потом животные на суше. 60-кратные. И, наконец, человека 100-кратно. И корону создания мира. Потом этот человек, растущий на плодородной, благородной земле, вдруг переживает катаклизм, кто-то посеял ночью, то есть дьявол посеял грех и смерть ночью, то есть сорняк. Придется жить уже не в благородной земле, только в земле сорняка, пшеницы. Потом в этой истории спасения после греха первородного, после наших грехов, которые закончатся гневом Божьим во время жнив, жатвы, жнив, жнива. И потом, после истории греха, сорняка, приходит время расти. Заняться этим, чтобы расти, как горчичное зерно, чтобы изменяться, как закваска в муке, чтобы стать хлебом, чтобы стать деревом горчичным и служить птицам, людям, народам, чтобы стать хлебом из муки, благодаря заквасу, чтобы расти и чтобы изменяться. Когда человек это делает, то есть обращается, то есть начинает искать Бога, находит Бога. Кто ищет, находит. Кто стучит, откроют. Кто просит, получит. Вот человек входит в святость, в сокровище и в жемчужину. Получает от Бога дары. Сокровище. Дар Духа Святого в его разнообразных проявлениях. И жемчужину драгоценную, дар Сына Божьего. Вот Дух Святой в пророках, в откровениях, в утешениях, в экстазах, наслаждениях, в литургиях, в Святой Земле, в храме Иерусалимском, в синагогах, в псалмах, в Библии, в пророках, в Моисеях. Вот сокровище многообразное. И, наконец, жемчужина, приход Христа на землю. И вот человек достигает своего конца и идет на суд Божий. И или он хорошая рыба, тянут его в сети провидения Божьего, в сети судьбы, жизни и смерти, вытягивают его из этой жизни, из этой плоти, душу его, ангелы, сетью силы Божьей, силой смерти. Вытягивают его на берег, то есть на суд, и наступает определение. И вот человек спасся, дай Бог, и вот он есть как ученик царства. До сих пор он был в жизни земной, как ученый в писаниях, а сейчас он входит в царство небесное. Он встает сыном Бога на небесах, святым учеником царства небесного. И он встает как отец семьи. Он входит в дом, в Божий дом, где обителей много. Он в этом доме есть как отец семьи, помогает другим и имеет свое сокровище, в котором есть благодати старые, которым уже привык на земле, и новые благодати, которые находит в Царстве Небесном в небе. Вот, не знаю, что на мою интерпретацию скажут настоящие библисты, но я замечаю здесь не столько в метафорах, сколько в этих образах, этих притч, в их смыслах, в их настроениях, климатах и в метафорах, в символике. Я нахожу очередные этапы нашей истории создания и спасения мира, в нашей истории освящения души. И каждый из нас в своей жизни встречает действительности, о которых рассказывают поочередно наши любимые притчи. Каждый из нас, чтобы достичь Дома Небесного, вынужден начать и продолжать свой путь согласно сценарию, указанному в этих притчах. Указанному в этих притчах как этапах христианской жизни. С самого начала до самого конца.
Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії «Кава з капуцином».
Зараз хочу склонитися над текстом окончательним. В 13 главе растолковать как-то стихи с 53 до 58 стиха. Этих 8 притч и 2 толкования притч. И после первой притчи требование веры. Веры, которой современный Иисусу в этой толпе не готовы, поэтому получают минимум, социальное минимум откровения, то есть учение в форме иконочек, в форме образов, образное учение, символическое, метафорическое, неясное, спрятанное как-то в притчах, в образах, в иконах, которые то образы имеют за цель заинтересовать, разбудить внутреннее неспокойствие. Что это значит? Что это значит? Что значит эта картина? Это метафора? Этот символ? То есть Иисус этими притчами не только заслоняет откровение. Вы не веруете, поэтому вы не получите непосредственного учения. Нормальным языком, абстрактными понятиями. Не получите. Получите все в картиночках. Как в комиксе. Но с другой стороны, вот именно этот комикс, этот иконостас, он заслоняет, но с другой стороны, он привлекает внимание, и он ставит вопрос, он имеет в себе вкус тайны, и он провоцирует искать, искать ответа на этот вопрос. Что это значит? Что это значит? Я хочу узнать, что он говорит. Так что Иисус в притчах также провоцирует их, чтобы они уверовали. А те, которые уже уверовали, в сакристии получают непосредственное толкование. Это ученики. Они видят, они слышат, они понимают, и он может их исцелить. Согласно этих припевов, о которых мы уже говорили. И они счастливые, потому что получают благодать, которую не получили пророки ветхозаветные и праведники. И вот, мне кажется, что сейчас имеем такую экземплификацию этой неверы и этой закрытости на благодать, на Иисуса, который приносит эту благодать. А этой благодатью, значит, есть Дух Святой. Если Иисус есть сиятелем, то Дух Святой есть зерном. Это откровение, это благодать, это Дух Святой. То есть Царство Небесное на земле, это Дух Святой. Ісус сіє Духа Святого, сіє благодать. От закритість толпи, от відкритість учеників, от завзятість, ревнительность, не знаю, как по-русски будет, сатаны с этим сорняком, вот рост благодати, вот действие Духа Святого в человеке, как в горчичном зерне и в заквасе. Вот этот Дух Святой приносит очередные благодати, еще более Иисуса Христа указывая также. И вот спокойно можно идти на суд Божий и входить в дом, и входить в сундук, и вынимать вещи новые и новые, не забывая про старые. И тут Иисус заканчивает эти притчи и уходит оттуда. И приходит в свой родной город. И входит в место, в котором, в принципе, человек должен был бы принять его, принять Слово Божие, принять Духа Святого, принять благодать. Его родной город, его синагога. Он как раввин открывает уста. Он научает правильных вещей. Вот они его знают. Они знают, что не знают ни одного его греха. Чем он согрешил против них? Почему они такие возмущены в этих 50 стихах конца главы 13? Почему они его не принимают? Но тем более должны принять. Они его знают. Но они знают его поверхностно. Они никогда не начали размышлять над этим мальчиком, над этим юношей, над этим молодым мужчиной, который живет посреди них. И они никогда не заметили, что он не грешит. Ни словом, ни действием, ни неисполнением долга. Он никогда не согрешил. Он всегда мудро себя вел, в святости вел себя. Он всем помогал. Он жил в тихости, в обыкновенности. Они очень поверхностно смотрели, очень кепско наблюдали за ним. Поэтому их оценка является какой-то неправильной, потому что поверхностной. Не проанализировали его жизни, а выдают приговор, выдают вырок, приговор. И на чем они опирают свое пренебрежение, свое непринятие Иисуса? Что Он есть одним из них. Что Он есть сын плотника. Кстати, Иосифа не называют здесь поименно. Не знаю почему, но у меня есть одно из таких психологических толкований. Наверное, это моя конфабуляция. Такое, ну знаете, мечтательство. Наверное, все библисты улыбнутся. Но разрешите. Я не есть библист, я не есть ученый в этом, я есть аматор. Я себе так думаю, что это есть доказательство в-первых, что Иисус, что Иосиф умер, когда Иисус было около 14 лет, сейчас Иисусу есть 30 лет, уже 16 лет Иосифа нет. Поэтому как-то уже забыли про Иосифа. А называют поименно Марию, мать, и его двоюродных, троюродных, ну, наверное, двоюродных, давайте. Или троюродных, может, лучше. Скорее всего, троюродных, а не двоюродных братьев. Потому что Мария не имела сестер и братьев, кажется. С Анны. Анна и Иоаким имели только Марию. Так, мне кажется, так говорит предание. Традиция с малой буквы церковная. Думаю. Так что... А с Иосифа не считаются, правда? Потому что это не по крови было бы. Так что не двоюродные, только даже троюродные. Или там, да, еще подальше. Яков, Иосиф, Симон и Юда. И кажется, в какой-то другой Евангелии вообще говорится только про... Не что он есть сыном плотника, только говорится только, что он есть сын Марии. Это, извините, означает, что Иосиф уже давно умер. И память про его имя уже как-то чуть исчезла. И этот текст также показывает, что Иисус никуда не уезжал учиться. Ни в Иерусалим, никак неспокойные умы говорят где-то в Индию или в Китай. Потому что если бы уехал и вернулся после многих лет, они бы так не говорили. Они бы сказали, ну понятно, откуда у него эта мудрость и чудеса. Он научился в Индии. Но Иисус не научился, он жил среди них. Поэтому они в шоке от изменения, которого стали свидетелями. И они не могут смириться, что человек, который работал возле, сосед, завжди такой в молчании, в скромности, вдруг такая мудрость, вдруг такое учение, вдруг открывает уста. Он, который промолчал 30 лет и ничего не сделал особенно в поселке, вдруг он совсем другой. Они не могут с этим смириться. Также жаба их давит. Также это и зависть. Это каиновое село. Каиновое. Каиновые братья. Таких много в церкви. И сомневались. Иисус говорит с пренебрежением, критикует их. Что только вот среди своих, в своем доме, пророк... Иисус говорит, что каждый пророк сначала жил нормальной жизнью, а потом был призван. И так было с Моисеем. Ему также говорили, а что, кто ты такой, чтобы нами руководить и нам сообщать, что Бог хочет? Каждый пророк сначала был нормальным человеком, а потом Дух Святой не сходил на него. И он ставал другим человеком. Но что здесь можем в контексте Духа Святого и этой благодати? Как метафорически принять этот текст, чтобы нам помог более еще? Здесь показано то, что обыкновенное. Здесь показан есть Иисус как источник благодати, который для этого, для живущих в этом поселке, не был авторитетом, чтобы быть источником благодати. Вот мы его знаем. И они закрылись на благодать, потому что они все знают. Они знают, они освоились этим, и они недооценивают этого как источника благодати. Чего? Но чего-то, с чем ежедневно встречаешься. Поэтому здесь можно так сказать, что смотрите, дорогие друзья, чтобы наше теологическое, религиозное знание, наш духовный опыт не стал преградой. Чтобы наша эрудованность и знание, наше IQ, наша iloraz inteligencji, чтобы все это не стало преградой для благодати. чтобы мы сказали, чтобы мы не относились к простым и ежедневным вещам с какой-то рутиной, с каким-то пренебрежением к Евхаристии, к молитве, к молитвослову, к бревиарию, к исповеди, причастию, к аскезе, к нашим обязанностям, к людям, которые к нам приходят. И чтобы мы не вошли в рутину, чтобы мы не вошли, не освоили этих пространств, этих действительностей, этих личностей, только чтобы мы всегда были готовы удивиться, но положительно удивиться. Были готовыми на новые и новые откровения, благодати, которые придут через вещи, которые мы повторяем каждый день, которые придут, чтобы мы, когда начинаем тысячную медитацию в нашей жизни, або десятитысячную медитацию в нашей жизни, чтобы мы шли на эту медитацию с таким здоровым неспокойствием души и жаждой получить что-то новое, что-то большее. Чтобы мы чувствовали, что Бог занимается нами, что Бог посещает нас, что Бог посещает нас. И этот Бог есть Богом скромным, и Он любит приходить через вещи, которые мы как будто знаем, через вещи скромные, чтобы мы были открытыми и чтобы мы уверовали в Его слова, особенно если Он говорит это в синагоге, то есть глубоко в душе нашей, в духовном пространстве религиозном, и чтобы мы с радостью всегда были в такой свежести, в таком ожидании, и чтобы Он мог много чудес сделать из-за нашей веры. Из-за нашей веры в Него. Спасибо за Ваше внимание. Мы, думаю, окончательно закончили 13 главу. И в следующей передаче, если Бог даст, войдем в прекрасную 14 главу. Да здравствует Бог! Да здравствует Иисус Христос, Божественный Сиятель, Зерен Духа Святого, Духа Благодатного. Да здравствуют они все. Аминь.